Сам король говорил Долгорукому, что сомнения немало имеет в господине Паткуле, который дружбу и союз его короля с царским величеством разрушает околичными прилогами, что неудовольствие, объявленное царем на поведение его короля, он считает делом Паткуля, следствием его личной злобы. «Я хорошо знаю Паткуля», — продолжал король, «и царское величество также узнает, что Паткуль для собственного своего умысла и пользы службу своего государя оставляет». Полей не отдавал Белой Церкви. Весной 1703 года Мазепа известил Головина, что пьяный Полей проговорился в Киеве. «Господин гетман нам в нужное время помощи войскам не давал. Если и впредь давать не будет, то поддадимся полякам, и не знаю, каково тогда и на Заднепре будет». Головин требовал от Мазепы, чтоб старался о возвращении полякам Белой Церкви, что было необходимо при тогдашнем союзе с Польшей против шведов. Мазепа отвечал вопросом, как это сделать? Как Полея и Самуся привести к покорению полякам? «Захотят ли они, — писал Мазепа, — положиться на мои голые слова, потому что от королевского величества и Речи Посполитой никакого обнадеживания нет? На чью ж бы душу тот грех пал, когда бы я всякими способами, приватным моим обнадеживанием, привел их к миру с поляками и отдал их с неволею, а они, поляки, захотели бы не только над ними, но и над народом, который теперь в их защите, так мучительски поступить, как по Днестру и по Бугу учинили. Иных виселицу, иных бросанием на крюки, а иных взбиванием на кол казнили, мстя свои убытки и кроворазлитие. Для того изволь вельможность ваша прислать подлинную мне информацию. Полей и Самусь сидят смирно. Никакой с ляхами не чинят зацепки. Проезд всяким людям свободен. Только по все дни примножается к ним гультяйство, особенно из Запорожья. Сотник Полеев, секретарь, будучи недавно с ним в Киеве, проговорился пред духовными особами, что «наш Полей заодно с атаманом Кошевым смышляет и во всем его слушает, обо всем между собою тайно сносится». В июне месяце собрался сейм в Люблине, на котором происходили явления, возможные только в Польше. На сейм явился кардинал-примас Радзиевский, и на другой же день стал просить приватной аудиенции у короля Августа, против которого явно действовал вместе с шведским королем. Послы Поветовые, узнавшие об этом, отправили королю сеймового маршалка с представлением, чтобы не давал примасу приватной аудиенции, а дал бы в посольской избе пред всеми публично. Король исполнил их требования. На этой публичной аудиенции многие послы коронные и литовские говорили примасу, что он привел и по сие время держит в их государстве шведского короля с войском, который все их государство разорил, и многие его кардиналы неправды вычитали с великим бесчестием. Радзиевский хотел оправдываться, но ему не дали открыть рта до тех пор, пока он, ставший на колени подле короля, не присягнул пред Святым Крестом, что шведского короля не приводил и до сего времени не удерживал. Вперед королю Августу и Речи Посполитой никакого зла делать не будет. Всегда станет искать чести и пользы своему государству. Произнесший эту присягу, явный изменник засел в Сенате как первое после короля лицо в государстве. Долгорукий писал Головину: «Извольте, времени не опуская, потребное свое дело управлять, а на здешнюю сторону на оба народа худая надежда. Хотя с ними и в союз вступить, истинно никакого состояния доброго от них не будет. И если неприятель Торн добудет, то их конечная худоба. Саксонского войска пропадет лучшая часть, а которые останутся, и те в сущем убожестве. У поляков шведы проход к Данску удержат и хлеба не пропустят, отчего их все польское государство состоит, и к такой неприятель их тесноте приведет, что они Богу солгут, не токмо нам. Известно вам, какое есть здесь постоянство. Лучше того не могу признать, что по сей время задержан здесь неприятель. Хотя наше войско помощное будет, опасно, чтоб до такой худобы не дошло. Лучше б сильнее помочь деньгами, токмо чтобы те были употреблены по нашему намерению. Однако ж нам, сколько возможно, труждаться подле них надобно. Нынешний год без всякого опасения извольте быть. Чаю, конечно, неприятель зимовать здесь станет. Хотя б с собой их быть и принудил, чего я больше не чаю. Истинно, как нам, так и ему того же часу солгать готовы. Не извольте того и мыслить, чтоб здешние оба народа для чести или прибыли государственной, что стали с трудом делать, разве для какого не есть покою? Если увижу, что наш союз станет отдаляться, то нам надо бы находить, чтоб король перепустил нам своего войска. Истинно не знаю, как этому войску пробыть нынешнюю зиму. Поляки зимовых квартир у себя дать не хотят. Готовых провиантов нигде нет. Жалко смотреть, в какой нищете и в худом состоянии королевские войска ныне пребывают. А чтоб была амуниция или какая артиллерия, то мы поминать не надобно. Что ни было, все побрал неприятель. Разве Бог сошлет Святого Духа, чтобы их наставил на доброе дело? Доброго дела не было. По старанию Радзиевского и познанского воеводы Станислава Лещинского в Великой Польше образовалась конфедерация против Августа. Шведы под начальством генерала Реншельда заняли Познань и поддерживали конфедерацию. Но в Литве приверженцы Августа имели перевес. 28 июня 1703 года послы Великого княжества Литовского Галецкий и Хржановский заключили с Головиным договор, в котором обязались стоять за короля Августа, а Головин обещал выдать в Смоленске литовскому комиссару 30 тысяч рублей, как скоро Речь Посполитая вступит в союз с Россией. Генерал-майор Корсак получил приказание двинуться из Смоленска к литовским границам, а стародубский полковник Миклашевский с 15 тысячами малороссийских казаков идти под Быхов и отнять его у засевших в нем сопеженцев. В конце сентября сдался шведам Торн после пятимесячной осады. Это событие усилило враждебную Августу партию, и в декабре Карл XII торжественно обратился с письмом к Польской республике, предлагая возвести на престол принца Якова Собеского и обещая поддерживать нового короля до окончательного утверждения его на престоле. Англия, Голландия и Австрия сильно встревожились, узнавши об этом поступке шведского короля. Английский посланник Робинзон представлял Карлу, как многим покажется жестоким и несправедливым заставлять поляков свергнуть короля, которого они сами выбрали и хотят иметь. Кроме того, как опасно давать народу случай свергать своего короля. «Удивительно», — отвечал Карл, — «слышать такие замечания от посланника того государства, которое имело дерзость отрубить голову своему королю. Позволивши себе такое дело, Англия теперь упрекает меня в том, что я хочу лишить короны государя, вполне достойного этого наказания». В январе 1704 года примас Радзиевский созвал сейм в Варшаве под предлогом заключения мира с шведским королем, который объявил, что хочет трактовать только с республикою, а не с королем Августом. Предлог этот был нужен для того, чтобы сейм происходил в отсутствии короля. Уполномоченным от Карла на сейме был генерал Горн, и отряд шведского войска помещался подле здания, где происходили заседания сейма. Многие послы поветовые, не ожидая проку от такого сейма, начали было разъезжаться. Но Радзиевский и Горн, заметив это, расставили у всех выездов шведских солдат, которые никого не пропускали. 2 февраля Горн передал сейму письменное объявление, что государь его не может войти ни в какие переговоры с республикою, пока она не будет свободна, то есть что переговоры и решения настоящего сейма не могли ни от кого зависеть, а для этого необходимо, чтобы король Август был свергнут с престола. Поляки будут иметь полное право это сделать, когда увидят неоспоримые доказательства, что король Август питал самые вредные замыслы против республики. Сейм потребовал этих доказательств, и на следующий день Горн представил извлечение из писем, перехваченных у графа Фицтума, когда тот в 1702 году ездил послом от Августа к Карлу. В письмах не заключалось прямых улик против Августа. Но они были способны произвести сильное раздражение, потому что в них поляки назывались несостоятельными, вероломными, преданными пьянству и тому подобное. Также в этих письмах заключались намеки на возможность раздробления польских владений. Раздраженные депутаты постановили отказать Августу в верности и послушании. Раздражение еще более усилилось, когда узнали, что Август по совету Паткуля, находившегося теперь при его дворе, схватил своего соперника, принца Якова Собесского, вместе с братом его Константином, считавших себя безопасными в Силезии, во владениях императорских. Собесские были заключены в Кёнигштейне. Но когда первый пыл прошел, многие начали раскаиваться в сеймовом решении как совершенно незаконным и оскорбительным для нации, потому что оно последовало под чуждым влиянием. Скоро после этого король Август созвал другой сейм в Сен-Домире, где было постановлено защищать права короля Августа, а Радзиевского с товарищей объявить врагами Отечества. Это постановление было подписано 134 депутатами, тогда как постановление Варшавского сейма подписали только 70 депутатов, и скоро оказалось, что большинство польского народонаселения было на стороне Августа. Вследствие этого партия Радзиевского начала колебаться, и обнародование решения Варшавского сейма замедлило. Это сильно раздражало Карла. Он требовал, чтобы польский престол торжественно был объявлен вакантным, грозя жестокими угрозами всем тем, кто будет этому противиться. Он дал знать сейму, что Польша может получить мир с Швецией только под условием торжественного признания своего трона вакантным, за что обещал 500 тысяч талеров. Гарнизон в Варшаве был усилен для поддержки уступчивых, для грозы строптивым депутатам. И этим средством Горну удалось, наконец, исполнить желание своего короля. Сейм обнародовал, что Август лишен престола и должно быть приступлено к избранию нового короля. Кто же будет этим новым польским королем, милостью короля шведского? Потому что Карл не думал предоставлять полякам свободного выбора. Двое собесских были заключены в Кёнигштейне. Узнавши, что они схвачены Августом, Карл сказал: «Ничего, мы состряпаем другого короля полякам». И предложил корону третьему собесскому Александру, но тот не принял опасного дара. Карл был в большом затруднении. Говорят, министр его, Пипер, стал внушать, чтобы Карл провозгласил самого себя польским королем, снискал расположение народа уничтожением крепостного состояния и ввел бы в Польшу лютеранство, как то сделал Густав Ваза в Швеции. Карл отвечал: «Я лучше хочу раздавать государство другим, чем приобретать их для себя. А ты был бы отличным министром какого-нибудь итальянского князя». Из польских вельмож самым могущественным был коронный великий гетман Любомирский, которому и хотелось в короли. Первым богачом был Радзивилл, но Карл остановил свое внимание на человеке, который ему больше других нравился. То был Станислав Лещинский, воевода Познанский. Лещинский действительно мог нравиться. Он был молод, приятной наружности, честен, жив, отлично образован, но у него недоставало главного, чтобы быть королем в такое бурное время, недоставало силы характера и выдержливости. Выбор человека, не выдававшегося резко вперед ни блестящими способностями, ни знатностью происхождения, ни богатством, разумеется, было важной ошибкой со стороны Карла. Поднялся страшный ропот. ибо многие считали себя выше Лещинского в том или другом отношении. Радзиевский не хотел слышать о Лещинском, Любомирский начал склоняться на сторону Августа, но упрямый Карл не думал уступать. Шведские генералы жгли без пощады имение тех вельмож, которые стояли за Августа. На избирательный сейм не явилось ни одного воеводы, кроме Лещинского. Из епископов был только один Познанский, из важных чиновников – один Сапега. Зато на поле, где должно было происходить избрание, виднелось 300 шведских драгунов и 500 человек пехоты. Сам Карл находился с войском в 3 милях от Варшавы. При страшном шуме и протестах шведская партия выкрикнула Лещинского королем. Что же делал Долгорукий во время всей этой смуты 1704 года? 2 февраля он писал Головину. «При дворе королевском, как министры, так мало не все саксонцы союзу с Россией гораздо противны, и всеми способами ищут препятствия, не уважают чести и пользы его величества, кроме одного постороннего князя Фюрстенберга, который великую склонность к стороне его царского величества имеет и пользы и дружбы между их величествами желает». Во время нынешнего моего пребывания с королем в Саксонии за всего двора любовь и честь по моему характеру, только имел я от него Фюрстенберга, а другие саксонцы и видеть меня не хотели. Министр Флюк ни разу не надел присланного ему Андреевского ордена. Посол императорский хлопотал всеми силами, чтобы Август удалился из Польши в Саксонию. Саксонские министры помогали ему в этом тайно. Узнавши об этом, я представил королю, чтобы он, надеясь на помощь царскую, без всякого сомнения, спешил походом в Литву для соединения с литовским и вспомогательным русским войском, пока неприятель не пресек пути. В противном случае, если неприятель поспешит вступить в Литву, то и тамошнее войско, оставленное без помощи, принуждено будет к такому же непотребному делу в конфедерацию. А если литовские войска отступят, то больше уже никакой надежды во всей Речи Посполитой не останется, о которой люди его королевскому величеству предлагают и рассуждают непотребно для своих интересов. Таким бы непотребным советом веры давать не изволил.